Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Продолжаем наши беседы на радио «Радонеж» по Евангелию от Матфея. Это слово надежды, слово веры и любви, обращенное к потерянному в тисках отчаяния, нигилизма и вражды человечества. Свет Евангелия евхаристически проникает в разделение составов и мозгов, судит помышления и намерения наши, преображая и преосуществляя, прилагая нас из состояния чад гнева в состояние чад Божие. Поэтому каждая беседа по Евангелию – это очередной прорыв к нашей совести, нашему спящему сердцу и ко спящей в греховной литургии души. И сегодня мы будем читать Евангелие от Матфея, 14 главу, с 13 по 21 стих. И тема, которую мы сегодня рассмотрим, называется «Насыщение 5000». И мы читаем 13 стих 14 главы Евангелия от Матфея. «Услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один, а народ, услышав о том, пошел за ним из города пешком». Евангелие от Матфея, 14 глава, 13 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: Иисус уходит по случаю беззаконного убийства Иоанна Крестителя, научая и нас не ввергать себя явно в опасность, уходит также для того, чтобы воплощение его не сочли призрачным, ибо если бы Ирод схватил его, то попытался бы погубить его, и ежели бы Иисус при сей попытке погубить его, исхитил себя из среды опасности, потому что еще не настало время смерти, то сочли бы его за привидение. Итак, вот почему он уходит. Уходит в пустынное место, один, да сотворит там чудо над хлебами. Конец цитаты. Итак, блаженный Феофилакт называет три причины, почему Сын Божий, узнав о казни Иоанна Крестителя, удалился оттуда на лодке в пустынное место один. Господь Иисус уходит, научая и нас самих уклоняться от преследования и не ввергать себя в явную опасность. Уходит для того, чтобы в нем видели не только духовное существо, но и человека, стремящегося к безопасности. Уходит и потому, что еще не окончил служение проповеди, и еще не наступила пора взойти на крест. Рассмотрим каждую из выше названных причин отдельно. Первое. Удаляясь от возможных опасностей, Господь наш Иисус Христос научает и нас не быть безрассудными и не вызывать на себя неприятности, не создавать себе искусственно ненужных проблем. Согласно Иосифу Флавию, в то время там, в Галилее, было 204 города и села с населением 15 тысяч жителей и более. В таком густонаселенном месте было нелегко уйти от людей надолго, но на другом берегу озера было спокойно, а ширина его даже в самом узком месте всего 12 километров. Апостолы Господа Иисуса Христа были рыбаками, потому было нетрудно сесть в одну из лодок и искать убежище на восточном берегу. Так и поступил Господь Иисус, услышав о смерти Иоанна Предтечи. Ведь ему было чего опасаться. Царь Ирод Антипа, начав с Иоанна Крестителя, мог распространить преследование на всех его родственников по плоти, каковым принадлежал и сам Христос. Блаженный Иероним Стридонский видит в этом и заботу о возможных гонителях. Он пишет: «Они, то есть ученики Иоанна Крестителя, возвещают о совершившемся убийстве Иоанна. Иисус же, услышав о нем, удалился в пустынное место. Не из страха смерти, как полагали некоторые, а щадя своих врагов, чтобы они не присоединили к человеку убийству нового человека убийства». Конец цитаты. Конечно, Сын Божий знал, что ему надлежало умереть, но все должно было произойти в свое время. Иероним пишет далее: «А может быть, он отлагал свою смерть до дня Пасхи, когда таинственно должен был приноситься в жертву Агнец, и когда притолки, косяки, дверей домов верующих должны были окропиться кровью. Может так же быть, и потому удалился он, что хотел показать нам пример, как мы должны избегать неразумной поспешности тех, которые предают себя гонителям, потому что не все выказывают ту же самую непреклонность во время мучений, какую обнаруживают, предавая себя на страдания. По этой именно причине он повелевает нам в другом месте: когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Притом евангелист употребляет искусственное выражение. Он не говорит «бежал», но «удалился», так что он скорее удалялся от преследователей, чем боялся их. Конец цитаты. Вторая причина, почему Господь Иисус удаляется от гонителей, заключается в том, что Он хотел показать и свое истинное человеческое лицо, природу. И действительно, мог бы Иисус Христос являться для нас учителем, в смысле примером для подражания, если бы всегда проявлял только божественные качества. Он действительно именно как Бога-человек приоткрывает для нас в своем земном житии то божественное, то человеческое, как и пишет апостол Петр: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». 1 Петра, 2 глава, 21 стих. «Но для нас пример и тогда, когда удаляется от страданий, преследований, и тогда, когда безропотно идет на них». Третья веская причина его удаления от опасности. Он должен был проповедовать нам всю полноту евангельского учения, евангельской истины, которую только люди и могли вместить. Смысл всей благой вести непостижим человеческим разумом и рассудком. Мы постигаем полноту благовремения евангельского света только в той мере, в какой в разный период своей жизни можем вместить его. Сказано: «Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?» 1 Иоанна, 3 глава, 12 стих. И еще: «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. Тот свет познания, который открывается нам в начале нашего пути, отличается от потока того познания, которое увеличивается со временем. Но так происходит только в жизни тех, у которых конец бывает лучше, чем начало. Сказано: «Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Книга Притчи, 4 глава, 18 стих. У некоторых людей бывает и наоборот. Они хорошо начинают, но плохо кончают. Сказано: «Ты много переносил, и имеешь терпение для имени моего, трудился и не изнемогал, но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Откровение, 2 глава, 3-5 стих. О себе могу сказать, что в начале моего пути Бог открывался мне как Создатель и по праву Творца, единственный собственник во Вселенной. Потом, в период греховной юности и смрадной молодости, Господь открылся мне как долготерпеливый, милосердный, ищущий во мне покаяние. Теперь, когда появляется стремление исполнять Божий закон, то есть любить Бога, Он открывается мне как законодатель. А что будет далее, я не знаю и знать не могу. Но совершенно очевидно, что Бог не просто ведет отдельный диалог с каждым человеческим существом, живущим на земле, но Он по-разному собеседует с нами в разные периоды нашей жизни, как мы и прочитали, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Книга Притч, 4.18. Так и разные этапы в богочеловеческой жизни Сына Божия являют нам разные аспекты Его служения. Здесь, в 14 главе, мы видим, что Он удаляется от возможных гонений не потому, что опасается их, но потому, что еще не наступило время, и в настоящий момент Его главное служение – проповедь Святого Евангелия. Говоря о значимости именно служения, проповеди, благовествования Святого Евангелия, Сын Божий однажды воскликнул: «Пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И Он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Евангелие от Марка, 1 глава, 38 стих. Но когда приблизится время Его крестного служения, Он скажет: «И высказываю вам, что должно исполниться на мне и сему написанному, и к злодеям причтен, ибо то, что о мне, приходит к концу». Евангелие от Луки, 22:37. Конечно, удаляется Господь Иисус Христос, узнав о смерти Иоанна Крестителя, и для молитвы. Но эта часть Его богочеловеческой жизни более чем таинственная и непостижимая. Как в Нем самом соотносится божественное и человеческое, неслиянное, неизменное, неразлучное и нераздельное. Сия тайна есть тайна единой личности, ипостаси Господа Иисуса Христа при наличии двух природ и двух воль, человеческой воли и воли божественной. истолковывая слова, а народ, услышав о том, пошел за ним из города пешком. Блаженный Ироний пишет: услышав о смерти Иоанна, он, то есть Христос, мог удалиться в уединенное место и по другой причине, именно чтобы подтвердить веру уверовавших. Наконец, толпы народа последовали за ним пешими, не на вьючных животных, не на повозках разного рода, а на своих ногах, чтобы показать пылкость своей души. Конец цитаты. То есть Господь испытывает и народ, уходя от него в пустыню. С другой стороны, проповедь Моисея звучала в Синайской пустыне. Иоанн Креститель проповедовал там же. А теперь и Сын Божий, даруя людям духовное познание закона Божия, проповедует Евангелие прощения. Оказывается, в пустыне с этой проповедью. В пустыне рождается переплавленный в горниле испытаний ветхозаветный народ. Теперь и новозаветная церковь тоже должна выйти из пустыни. Сказано, кто это восходящий из пустыни? Как бы столб дыма, окуриваемый миром и фимиамом, всякими порошками мироварника. Песней, 3 глава, 6 стих. Так описывается в Писании рождение Церкви Ветхозаветной. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Под яблоней разбудила я тебя, там родила тебя мать твоя, там родила тебя родительница твоя. Положи меня, как печать на сердце твое, на перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Песнь песней, 8 глава, 5-6 стих. А так Писание описывает рождение в пустыне, гонений и страданий, любви, церкви новозаветной. Описание в книге «Песнь песней» Ветхозаветной Церкви – это описание воскуряемого от земли к небесам дыма жертвенных костров и каждения благоухания. Но при описании рождения Новозаветной Церкви в книге «Песнь песней» Церкви Невесты мы видим ее уже опирающуюся на жениха Христа, и здесь та разительная перемена, о которой святитель Иоанн Златоуст восклицал: «Как небо отстоит от земли, так Новый Завет выше Завета Ветхого». И мы читаем далее: «И, выйдя Иисус, увидел множество людей, и жалился над ними, и исцелил больных их». Матфея, 14 глава, 14 стих. Как народ нашел Господа в пустыне, несложно догадаться. Они наблюдали за его овцами, апостолами. И там, куда отправлялись они, апостолы, в Вифсаиде, там народ и нашел в пустыне Господа Иисуса. То есть мы должны искать Господа по следам его избранных овец. Сказано: если ты не знаешь этого, прекраснейшая из женщин, то иди себе по следам овец и паси козлят твоих подле шатров пастушеских. Песнь песней, 1 глава, 7 стих. Святые отцы, стадо Христово, помогают невесте церкви лучше рассмотреть в пустыне след жениха Христа. О верных овцах стада Христова сказано апостолам: «Вы, наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемые, читаемые всеми человеками, вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилом, но духом Бога живаго, и не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца». 2 Коринфянам, 3 глава, 2-3 стих. То есть, подражая овцам апостолам, и мы, овцы великого множества, отображаем в своей жизни и показываем узнаваемый всеми образ Христа. Сами апостолы призывают нас подражать им, апостолам, подражать и самому Христу. Апостол Павел призывает нас, уверовавших, ибо хотя у вас тысячи наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием, посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 4 глава, 15 глава, 16 стих. Церковь наша называется апостольской, потому что через служение апостолов и узнала Евангелие Царствия, и через образ из жизни научилась подражать Христу Спасителю. Но своей силою действовали ли сами апостолы? Силою своего ли личного благочестия они могли оказаться для нас добрым примером? Истолковывая слова, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их. Святой Иероним Стридонский, блаженный, пишет в евангельских речах с буквой «Всегда соединен Дух», и то, что на первый взгляд кажется холодным, если прикоснуться к Нему, оказывается пылающим. Господь был в пустыне, за Ним последовали толпы, а оставляя города свои, то есть прежнее поведение и разнообразие учений, догматус по-латыни, Иисус же, выйдя, показывает, что толпы, хотя имели желание пойти, но не имели силы дойти до конца, посему Спаситель и выходит из места своего и идет навстречу, подобно тому, как согласно изображенному в другой притче, он выбегает навстречу приносящему покаяние сыну. И, увидев толпы людей, он умилосердился над ними и исцелил недужных между ними, чтобы за полнотой веры непосредственно следовала и награда. Конец цитаты. В этом истолковании святой Иероним обращает на себя мысль, что, следуя за Господом, надо так отказаться от прежней своей жизни, так очистить помыслы и чувства, чтобы не только прежний образ жизни, но и прежний образ мышления, разнообразные учения прошлого не настиг бы нас. То есть, входя в церковь, за спиной необходимо оставить не только багаж прежних грехов, но и багаж прежних предрассудков, человеческих мировоззрений, басней, познаний и навыков. Блаженный Феофилакт, истолковывая слова, увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных их, пишет: «Видна вера народа, по которой они идут за Иисусом, когда Он удаляется. Почему в награду веры получает исцеление? Знак веры и то, что люди последуют за Ним пешие. Последовали пешие и без пищи». Конец цитаты. Важно, чтобы, следуя за Христом, мы не думали ни о чем постороннем. И все прежние дела оставляли у себя за спиной. Написано: «Но Иисус сказал, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Евангелие от Луки, 9 глава, 62 стих. Мне известен один священнослужитель, который до прихода в церковь увлекался психологией. Придя в церковь, он решил, как нечто ценное, вточить в нее и навыки этой психологической рухляди, к тому же замешанной на западной оккультной харизматичности. Он даже не догадывался, что современная психология возникла как альтернатива христианскому духовничеству, а западная харизматичность языческого происхождения, разворачивая свои психотренинги как некие ультра-новые достижения в сфере миссионерского служения, он покалечил немало душ, так что некоторые срывались в безысходность депрессии, крайнюю форму гордыни и осуждения всех и вся. Из некогда смиренных людей возникали агрессивные забияки, ненавидящие каждого в отдельности и всех вместе. Много говоря о любви, они начинали свою проповедь с отрицания чего-либо у других. Первое занятие и происходило по схеме, что нам не нравится в церкви. Распространялись сплетни, слухи, клеветы на несогласных их. Очень полюбили судачить о грехах других людей, говоря о том, что они будут заниматься с помощью психотренингов, обращением в христианскую веру неверующих и даже уголовников. Они набирали на свои сеансы православных семинаристов и студентов и, по сути дела, расцерковляли их. Судьбы этих людей так коверкались и ломались, что, попав в лапы к этому экспериментатору и архитектору человеческих душ и судеб, некоторые начали вести социально бесполезный образ жизни, бомжевать и даже проявлять суицидальность. Все кончилось тем, что на одной из московских квартир возникла новая секта. Лидер этой секты стал участвовать на сионистские деньги в антиарабских митингах, маршах, прямо в рясе маршируя по улицам Иерусалима на иудейский праздник Суккот, и даже не догадываясь при этом, что в Иерусалимском патриархате православные арабы-христиане составляют 95%. Были открыты на деньги англиканских харизматиков всякие курсы, наименования которых из конспиративных соображений менялись несколько раз, неоднократно, и один на один, и при свидетелях, при встречах, и по телефону я обличал всех отступников, сколько слез пролил за них на молитвах дома и у престола, на службе, но все оказалось тщетным. Вести религиозный диалог с этими деятелями оказалось бесполезным и даже небезопасным, как сказано, поучающий кощунника наживет себе бесславие, и обличающий нечистого пятно себе, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Книга Притч, 9 глава, 7-8 стих. Кто такие еретики? Как они получаются? Большой катехизис объясняет, почему познаются еретики. Дело ради сих, аши не имеют истинного пристанища, рекши святые апостольской церкви. Аши непризываемы, входят в чин учительства и учат и таку, аши ино, некое новое учение предлагают. Его же отцы наши не предаши. Конец цитаты. Ересь, как учит святой Петр Дамаскин, хуже любого греха. Святой Петр пишет, ино убо грех есть, ино нечестие, то есть ересь. Грех от немощи бывает верного человека. Ему же предлежит покаяние и очищение кровью Христовой. Нечестие, то есть вера. Нечестие же вольное от благочестия отступление, еже и ересь именуется. Не токма таковни, то есть таковые, не каются о нечестии, но в гордости преуспевают, як уже и сам сатана. Конец цитаты. От совратившихся в заблуждение ереси следует удаляться, хотя бы они были самые ближайшие, дорогие нам лица. Святитель Иоанн Златоуст писал по этому вопросу, «Да будем все едино тело, да будем все братья, и так, доколе это разделяет нас, то есть ересь, доколе отец и сын и брат, и кто бы то ни было для нас, еще не истинный сродник наш, так как он отделен от сродства горнего, то есть небесного. Да и какая польза быть соединенными родством бренным, когда мы не соединены с родством духовным? Какая прибыль от близости на земле, когда мы чужды друг друга на небесах? Далее мы читаем. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, время уже позднее, отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Евангелие от Матфея, 14 глава, 15-16 стих. Блаженный Феофилакт так истолковал эти слова: человека любимые ученики, поэтому заботятся о народе и не желают оставить его голодным. Что же отвечает им Спаситель? «Дайте, — говорит им, — есть». Говорит так и потому, чтобы не потому, чтобы не знал, в какой скудости были апостолы, а для того, чтобы, когда объявят они о своем недостатке, оказалось, что он приступает к чудотворению не по словолюбию, а по нужде. Конец цитаты. Итак, любовь апостолов к народу побуждает их просить за них у Христа. Любовь Христова питает всех нуждающихся. Как актуально это евангельское повествование для современной России. Церковь должна и более того обязана вступаться за нужды простых людей, хотя апостолы и не сомневались в любви Господа Иисуса. Они просят Его о благотворении, чтобы и нас научить хлопотать за нуждающихся. Сам Господь не сразу сотворяет чудо насыщения хлебами 5000, но прежде выясняет, нуждаются ли они, научая нас, как мы видим у Феофилакта, ничего не делать из тщеславия, но только когда есть настоящая нужда. Великая нужда есть у русского народа выбраться из состояния крайнего обнищания и социального бесправия. Власти нашей страны развернули именно социальный геноцид против людей пожилого возраста, как я часто напоминаю. А по справедливости прожиточный минимум пожилых людей должен быть выше, чем у молодежи. Молодежь ведь работоспособна и не нуждается так остро в серьезной медицинской поддержке, как люди пожилого возраста. Пожилой человек даже с трудом и передвигается, но современное общество как будто торопит наших стариков своими социальными реформами, будто хочет поскорее загнать их в могилу, урезая им те или иные льготы. Только тогда наша молодежь сможет духовно усовершенствоваться и нравственно преобразоваться, когда именно молодые будут активно заботиться о пожилом населении нашей страны, то есть о своем собственном будущем. А когда современные политики, вместо того, чтобы говорить «все для пожилых», говорят «все для молодежи», таким образом они воспитывают армию гедонистов, эгоистов и тунеядцев. Истолковывая слова, обращенные Господом к апостолам, «вы дайте им есть», блаженный Иероним пишет, он призывает апостолов к преломлению хлеба, чтобы величие чуда было более явственно, так как они были свидетелями того, что он хлеба не имеет. Конец цитаты. С другой стороны, этими словами Господь Иисус Христос призывает всех священнослужителей, и не только их, но и каждого христианина церкви проявлять заботу о духовных и о насущных социальных проблемах нашей паствы. Наших братьев, сестер во Христе сказано: «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, Может ли эта вера спасти его, если брат или сестра ноги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: «Идите с миром, питайтесь и грейтесь», но не даст им потребного для тела? Что пользы? Послание Иакова, 2 глава, 14 по 16 стих. И еще: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде. И вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажете: ты стань там или садись здесь у ног моих, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Послание Иакова, 2 глава, с 1 по 4 стих. То есть задача христианских священнослужителей не обслуживать олигархов от политики, политиков от олигархов, но прежде всего заниматься духовным и социальным окормлением малоимущих братьев и сестер наших. Депутаты, буржуи и политиканы, бизнесмены – это свора воров, ограбивших свой собственный народ. И горе нам, если при таком образе жизни они еще называют себя православными христианами. Сказано: «Послушайте, братья мои, возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми веры и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его? А вы презрели бедного. Не богатые ли притесняют вас? Не они ли влекут вас суды? Не они ли бесславят доброе имя, которым вы называетесь?» Иакова, 2 глава, 5 по 7 стих. То есть богатый человек в христианской общине – это позор христианской общины. Ибо, как мы прочитали о богатых, они бесславят доброе имя, которым вы называетесь, то есть имя православного христианина, так как Сын Божий сам сказал: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Евангелие от Матфея, 19:24. То есть, следовательно, для богатого вход в Царствие Небесное один – разориться и, обнищав, раздать людям, те, которые оказались в социально бесправном положении. То есть богатый спасается обнищанием. А богатый священнослужитель – это недопустимый, зловредный и опаснейший элемент в теле Церкви Христовой. Богатый священнослужитель – это нарыв на теле Христа, который прорвется зловонием и принесет позор Церкви. Тем более, что православный епископ не может быть богатым по определению, так как все епископы у нас монашествующие. А как известно, каждый монах дает пред Богом обет нищеты, и так какие бы средства ни оказались у священнослужителя в его руках, ничего из данного ему, как священнику, он не должен почитать своим, но общим, то есть церковным, служащим ко благу всех верных, и не только верных, но и всех нуждающих. Сказано: но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудренен, благочистен, честен, странолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не коростолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей, содержащий в послушании, со всякой честностью, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? 1 Тимофея, 3 глава, 2 по 5 стих. И далее мы читаем следующие слова. Они же говорят ему: у нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы. Евангелие от Матфея, 14:17. Как мы видим, под руками апостолов оказалось совсем немного, только 5 хлебов и 2 рыбы. Но в другом Евангелии сказано, что и это им не принадлежало, а являлось собственностью некого мальчика, который странствовал с апостолами вслед за Иисусом. Скорее всего, это и был будущий апостол и евангелист Марк. Блаженный Иероним под мальчиком, имеющим 5 хлебов, духовно понимает Боговица Моисея с его 5 книжек. Иероним пишет: «Под ним, то есть под мальчиком, по моему разумению, разумеется, Моисей». Конечно, истолкование дается духовное, потому что Моисей отстоит от времен Христа, от времен его земной жизни на 1500 лет. Следовательно, духовное, аллегорическое истолкование здесь может быть и следующим. Закон Моисеев не может удовлетворить насущных духовных нужд всего человечества. Таким образом, закон Божий, 5 книжек, только соединенное с Евангелием, прощение может духовно удовлетворить весь человеческий мир и не только один еврейский народ. То есть Евангелие Иисуса Христа выводит божественное откровение из рамок узконационального и узкоплеменного формата и сообщает всему божественному откровению общечеловеческое, а не узконационалистическое, мясничковое значение. И не надо удивляться, что при таком аллегорическом прочитании данного текста Моисей выглядит мальчишкой по сравнению с апостолами. Ведь еще об Иоанне Крестителе было сказано: «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем». Больше его, Евангелие от Луки 7:28. Истолковывая слова «две рыбы», блаженный Иероним пишет: «А по 2 рыбами мы понимаем или оба завета, или число 2, относящееся к закону, или закону и пророков. Итак, апостолы прежде страдания Спасителя и блистания молниеносного Евангелия имели только 5 хлебов и 2 рыбки, которые вращались в соленых водах и волнах моря». Конец цитаты. 5 хлебов могут означать 5 книг Моисея Тору, а 2 рыбы – книги пророков Набиим и книгу Писания Катубим, то есть весь Танах, весь Ветхий Завет, то единственное, что они тогда имели. И все это Господь Иисус Христос приумножил, то есть сообщил этим текстом общечеловеческое значение, растворив ветхозаветное откровение евангельским благовествованием по Иерониму блистанием молниеносного Евангелия. Вскрыл духовный смысл каждой заповеди и каждого пророчества Ветхого Завета. И мы читаем далее. Он сказал: «Принесите их мне сюда». Евангелие от Матфея 14:18. То есть все, что мы имеем, мы должны отдать на служение Богу. И только тогда мы можем обрести для себя пользу, а не вред. И из того, что считаем своим или нам порученным, в Боге, если кто имеет много, не бывает лишнего, а кто имеет мало, всегда хватает. Сказано: и мерили гомером, и у кого, кто собрал много, не было лишнего, а у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Книга Исход, 16 глава, 18 стих. И еще: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится к вам». Евангелие от Луки, 12 глава, 29-31 стих. И мы читаем далее: «И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломил, дал хлебы ученикам и ученики народу». Евангелие от Матфея, 14 глава, 19 стих. Блаженный Иероним так истолковал этот текст. Они получили повеление расположиться на траве или, по сказанию другого евангелиста, на земле по 50 и по 100, чтобы, поправ плоть свою и блеск ее, и похоти мира сего, и подобно сухому сену, поработив их себе, а не через покаяние, пятидесятницы могли возвыситься к совершенной вершине стократного числа, то есть принесли стократный плод. Конец цитаты. В самом деле, братья и сестры, при умножении хлебов и рыбы блаженный Феофилакт пишет: «Принесите мне, — сказал, — сюда хлебы, ибо хотя поздно, но я творец времени, хотя место пустое, но я тот, кто подает пищу всякой плоти. Здесь научаемся тому, что иная, имея и малое, мы должны употреблять то на гостеприимство, так как и апостолы, имея малое, отдали все народу. Но как малое их Господь умножил, так умножится и твое малое. Господь велит народу: возлечь на траву, научая умеренности, дабы ты покоился не на драгоценных одрах и коврах, а на чем случится. Потом взирает на небо и благословляет хлебы. Это может быть для уверения, что он не противник Богу и пришел от Отца с небес, а вместе и для наставления нам, чтобы мы, приступая к трапезе, благодарили, потому что это необходимо, и потом уже вкушали пищу». Конец цитаты. Слова «дал хлеба ученикам и ученики народу» научают нас все, что мы принимаем от Христа, принимать только через руки его священнослужителей, наших предстоятелей в Господе, через руки Церкви. Сказано: «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 12-13 стих. Если нам предлагают общение с Богом вне Церкви Его, то ничего такого принимать нельзя. Сказано: «Вот я наперед сказал вам». Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне, не выходите, вот он в потаенных комнатах», не верьте. Евангелие от Матфея, 24 глава, 25-26 стих. И далее мы читаем: «И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных, а евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей». Евангелие от Матфея, 14 глава, 20-21 стих. В другом Евангелии сказано, что Господь Иисус Христос сам велел собрать оставшиеся корзины в коробы. Сказано: «И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Евангелие от Иоанна, 6:12. Этим Сын Божий научает нас бережливости, чтобы мы не разбрасывались тем, что имеем и получаем от Бога, но рачительно оберегали, приумножали и использовали только для насущных нужд. Хлеб, брошенный на землю, как учили наши предки, может вызвать наказание голодом от Бога. Сказано: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, то есть тот, кто не бережет тем, что имеет, у того отнимется и то, что имеет». Евангелие от Матфея, 13 глава, 12 стих. Блаженный Феофилакт предлагает и следующее аллегорическое, духовное истолкование всего изучаемого сегодня отрывка из Евангелия от Матфея. «В духовном смысле разумей следующее: после того, как Ирод, то есть плотский, грубый ум иудейский, Ирод означает плотской ум, обезглавил Иоанна, главу пророков, то есть не поверил пророчествам о Христе, Иисус отходит в пустынное место к язычникам, кои пусты в отношении к Богу, и врачует недужных душею, а потом питает их, далее Феофилакт присовокупляет. 5000 народа означает 5 чувств поврежденных, что врачуется 5 же хлебами, ибо как 5 чувств не дуговали, то сколько ран, столько и пластырей. 2 рыбы, слова рыбарей, одна рыба Евангелие, другая апостол. Некоторые, впрочем, понимают под 5 хлебами пятикнижие Моисеева, то есть книги Бытия, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Апостолы взяли, понесли 12 коробов, то есть то, чего не могли мы, простые, снести, то есть разуметь, понесли и вместили апостолы. Жены и дети исключаются из числа. Это и значит, что христианин не должен иметь ничего детского, женоподобного, немужественного. Конец цитаты. Итак, из всего повествования о насыщении хлебами мы выносим для себя не только духовное назидание, но и научаемся, как и в самой повседневной жизни, выстраивать правильную иерархию ценностей, то есть всегда помнить, что на первом, а что на втором месте должно быть в нашей жизни. Спаси нас всех, Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –